Глава пятая. Лорд Мейфилд сидел за столом, когда в кабинет вошел Пуаро. Он резко обернулся, отложил ручку и вопросительно посмотрел на него снизу вверх. «Ну, месье Пуаро, вы поговорили с Кэррингтоном?» Сыщик улыбнулся и сел. «Да, лорд Мейфилд, он прояснил некоторые моменты, которые меня озадачивали».
«И что это было?»
«Причина, по которой миссис Вандерлин находится здесь, вы понимаете, я счел вероятным...» Мейфилд быстро понял причину несколько преувеличенного смущения Пуаро.
«Вы думали, что я питаю слабость к этой леди? Вовсе нет. Совсем напротив. Забавно, но Кэррингтон думал так же».
«Да, он рассказал мне о вашем разговоре на эту тему». У лорда Мейфилда был покаянный вид.
«Моя затея не сработала. Всегда досадно признавать, что женщина обвела вас вокруг пальца».
«Да, но она еще не обвела вас вокруг пальца, лорд Мейфилд.
Думаете, мы еще можем победить? Что же, я рад это слышать. Мне бы хотелось думать, что вы правы». Он вздохнул. «Я чувствую себя полным дураком. Я так радовался своему замыслу, чтобы заманить ее в ловушку».
Эркюль Пуаро сказал, закурив одну из своих крохотных сигарет. «А каков в точности был ваш замысел, лорд Мейфилд?»
«Ну, — помялся тот, — на самом деле в деталях я его не продумывал».
«Вы ни с кем его не обсуждали?»
«Нет».
«Даже с мистером Карлайлом?»
«Даже с ним».
Пуаро улыбнулся. «Вы предпочитаете действовать в одиночку, лорд Мейфилд?»
«Как правило, это оказывается лучшим вариантом», — мрачновато ответил тот.
«Да, это разумно, никому не доверять, но вы рассказали об этом лорду Кэррингтону».
«Просто потому, что я понял, что мой дорогой друг всерьез волнуется за меня».
Лорд Мейфилд улыбнулся воспоминанием. «Он ваш старый друг?»
«Да, я знаю его более 20 лет».
«А его жену?»
«И его жену, конечно же».
«Но простите, если я чересчур нахален. Вы так же откровенны с ней?»
«Я не понимаю, как мои личные отношения с людьми относятся к делу, месье Пуаро».
«Мне кажется, лорд Мейфилд, что это имеет очень даже большое отношение к делу. Вы ведь согласны с тем, что, по моей версии, вероятно, кто-то мог оставаться в гостиной?»
«Да, я действительно согласен с тем, что наверняка так и случилось».
«Мы не должны говорить «наверняка». Это было бы слишком самоуверенно. Но если моя теория верна, то кто, по-вашему, мог находиться в гостиной?»
«Очевидно, миссис Вандерлин. Она заходила туда один раз за книгой. Она могла бы туда зайти за другой книгой, или за сумочкой, или за броненным платочком. У женщины найдется десяток причин. Она заставляет свою горничную закричать и выманить Карлайла из кабинета. Затем проскальзывает внутрь через окно и выходит из окна, как вы и сказали».
«Вы забываете, что это могла быть не миссис Вандерлин. Карлайл слышал, как она окликнула горничную сверху, пока он разговаривал с девушкой».
Лорд Мейфилд прикусил губу. «Верно, я и забыл», — с досадой сказал он.
«Видите, — мягко сказал Пуаро, — у нас есть прогресс. Сначала у нас было простое объяснение. Вор зашел снаружи и убежал с добычей. Очень удобная теория, как я тогда сказал, слишком удобная, чтобы принимать эту версию всерьез. Мы отмели ее. Затем перешли к версии иностранного агента, миссис Вандерлин, и все снова прекрасно сходится до определенного момента. Но теперь это снова кажется чересчур простым, чересчур удобным, чтобы принять версию».
«Вы снимаете со счетов и миссис Вандерлин?»
«В гостиной была не миссис Вандерлин. Это мог быть подельник миссис Вандерлин, который совершил кражу, но вполне вероятно, что за этим делом стоит кто-то вообще другой. Если так, нам следует подумать о мотиве».
«А не слишком ли это притянуто за уши, мсье Пуаро?»
«Не думаю.
Итак, каков мог бы быть мотив? Деньги. Чертежи могли украсть, чтобы превратить их в наличные. Это самый простой мотив, но на самом деле он может быть совсем иным.
Например?
Это определенно может быть попытка причинить кому-либо вред, медленно проговорил Пуаро.
Кому?
Возможно, мистеру Карлайлу. Подозрения, очевидно, в первую очередь пали бы на него. Но здесь может быть не только это. Мужчины, в руках которых судьба страны, лорд Майфилд, особенно уязвимы в глазах населения.
Вы хотите сказать, что кража имела своей целью подорвать мое реноме?
Пуаро кивнул. «Если я не ошибаюсь, лорд Мэйфилд, где-то 5 лет назад у вас были непростые времена. Вас подозревали в дружбе с одним европейским политиком, который был тогда чрезвычайно непопулярен у здешних избирателей».
«Совершенно верно, месье Пуаро».
«Быть в наши дни государственным деятелем — непростая задача, ведь ему приходится проводить политику, которую он считает выгодной для страны, но в то же время нельзя не признавать силу народного мнения. А народное мнение очень часто сентиментально, смутно и невероятно ненадежно, однако им нельзя пренебрегать».
«Как верно вы говорите. Воистину, это проклятие жизни политика. Приходится потакать чувствам страны, как бы опасно и рискованно это ни было».
«Мне кажется, в этом и состояла ваша дилемма. Ходили слухи, что вы заключили соглашение с тем вышеупомянутым деятелем, и страна, и газеты сразу набросились на вас. К счастью, премьер-министр категорически отверг эти подозрения, и вы отрицали все, хотя и не скрывали своих симпатий».
«Все это верно, месье Пуаро, но зачем ворошить прошлое?»
«Дело в том, что я считаю вероятным, что враг, разочарованный тем, как вы преодолели этот кризис, решил попытаться устроить вам очередные сложности. Вы вскоре восстановили доверие в глазах народа. Проблема ушла в прошлое, теперь вы заслуженно являетесь одной из наиболее популярных фигур в политике. Вас открыто прочат в очередные премьер-министры, когда мистер Хандерли уйдет в отставку».
«Вы считаете, что это попытка дискредитировать меня? Чушь!»
«То да, мэм, тем не менее, лорд Мэйфилд, будет выглядеть нехорошо, если станет известно, что чертежи нового британского бомбардировщика были украдены во время уикенда, когда у вас в гостях была некая очаровательная леди. Один намек на ваши взаимоотношения с этой леди в газетах, и вам перестанут доверять».
«Но такое же нельзя воспринимать серьезно».
«Дорогой мой лорд Мэйфилд, вы прекрасно знаете, что можно. Чтобы подорвать общественное доверие к человеку, нужно совсем немного».
«Да, это так», — сказал лорд Мэйфилд. Внезапно вид у него стал очень обеспокоенный. «Господи, как же отчаянно запутывается это дело! Вы правда думаете, но это невозможно, невозможно!
Вы знаете кого-нибудь, кто завидовал бы вам?»
«Абсурд!
В любом случае, вы согласны, что мои вопросы о ваших личных отношениях с теми, кто присутствует на этой вечеринке, не то чтобы совсем неуместны?»
«О, возможно, возможно. Вы спрашивали меня о Джулии Кэррингтон. Здесь я мало что могу сказать. Я никогда особенно не был с ней близок, и вряд ли я ей интересен. Она из этих беспокойных, нервных женщин, опрометчиво экстравагантных и безумно увлеченных карточной игрой. Мне кажется, она довольно старомодна, чтобы презирать меня как выскочку».
«Я заглянул в «Кто есть кто», прежде чем приехать», — сказал Пуаро. «Вы были главной знаменитостью конструкторского бюро и сами являетесь первоклассным инженером».
«Действительно, в смысле практической стороны дела я мало в чем не разбираюсь.
«Я проделал путь с самых низов», — довольно мрачно проговорил лорд Мейфилд.
«О-ля-ля!» — воскликнул Пуаро. «Какой же я дурак! Дурак!»
Собеседник уставился на него. «Простите, мсье Пуаро.
Просто мне стала понятна часть головоломки. То, чего я не замечал прежде, но все сходится. Да просто великолепно сходится!»
Лорд Мейфилд глянул на него в изумленном недоумении. Но Пуаро с легкой улыбкой покачал головой.
«Нет-нет, не сейчас. Я должен получше разобраться в своих версиях».
Он встал.
«Доброй ночи, лорд Мейфилд. Мне кажется, я знаю, где находятся эти чертежи».
«Знаете?» — вскричал лорд Мейфилд. «Так давайте заберем их прямо сейчас».
Пуаро покачал головой. «Нет-нет, так не пойдет. Поспешность была бы фатальной, но оставьте это дело Эркюлю Пуаро».
Он вышел из комнаты. Лорд Мейфилд презрительно пожал плечами. «Да он просто шарлатан», — прошептал он. Затем, отложив бумаги и погасив свет, тоже пошел спать.